Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, которое содержит в себе тайну Бога, в которой сокрыты все сокровища для Его невесты. Матфея 5, 45-48. Заключительные слова Нагорной проповеди. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и проповедь, разумеется, называется в соответствии данного призвания «Призванные к совершенству». Заключительные слова этой Нагорной проповеди по своему смыслу и назначению, как видно, возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой высочайшей заповеди призвано выявлять подлинных потомков Небесного Отца. А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое в данном месте Писания выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не является светом, присущим Богу, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света – это право и способность призывать Бога или же поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. Многие полагают, что они знают, что такое поклонение в духе и истине. Многие полагают, что они призывают Бога, когда просто говорят: «Господи, приди». На самом деле это большая ошибка. Определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, является способность посредством имеющейся у него веры осуществлять ожидаемое в предмете обетований Бога, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний, именуемой надеждой нашего упования. Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера осуществляет ожидаемое. Ключом же для осуществления ожидаемого, которое находится в сокровищнице воспоминаний Бога, или же правом призывать Бога, чтобы осуществить ожидаемого, призван являться такой род веры, который выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов. Отсюда следует, что вера, которая не выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов, не имеет права именоваться верой, угождающей Богу. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть только после того, когда человек принесет жертву хвалы и воздаст Всевышнему обеты свои, он может призывать Бога. Или же принесение в жертву хвалы и воздаяние Богу наших обетов – это и называется призыванием Бога. «Тогда, говорит, я избавлю тебя». Поэтому, исходя из этого повеления призывать Бога, чтобы осуществить ожидаемое и таким образом угодить Богу, означает принести Богу жертву, хвалу, сопряженную с воздаянием наших обетов. На иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких уникальных составляющих, которые практически призваны обуславливать весь спектр взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Так, например, как мы уже отметили, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить пред Господом доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать самого себя перед волей Божией, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога, Выполнение этих условий со стороны человека дает Богу возможность выполнить свою волю и привести в исполнение обетование, содержащееся в сокровищнице его воспоминаний. А вот глагол «вспомнить» на иврите в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить», «возобновить прерванные отношения», «восстановить запятнанную репутацию», «заслонить человека собою», «признать за человеком право на наследие», «обратить внимание во благо для человека», «облечь человека в свое достоинство», привести в исполнение обещанное ранее для человека. Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обещания, мы должны представить Ему некое знамение, удостоверяющее наше искупление, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и исполнить в отношении нас свои добрые обеты. То есть мы должны представить Богу доказательство нашего искупления, только тогда Он может выполнить наши обеты. Исход 12:13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. Увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Знамение крови Агнца на дверях нашего духовного жилища – это свидетельство нашего оправдания, совершенного Богом, свидетельствующее о том, что мы искуплены им как от мира, так и от суетной жизни, переданной нам от отцов. К большому сожалению, множество людей, посещающих дворы Божии и полагающие, что они искуплены от земли, на самом деле обманывают самих себя, потому что искупление – это совместная работа Бога и человека. И если человек не оставил свой народ и свой дом, чтобы стать гражданином Царства Небесного, то на дверях его духовного жилища будет отсутствовать кровь Агнца, служащая пред Богом знамением и доказательством его искупления». Отсутствие такого знамения говорит о том, что человек пренебрег и не реализовал данное ему Богом искупление в пользу своего народа и своего дома. Это очень важно. Определенные обстоятельства моментально выявляют, человек оставил свой народ и свой дом, он вообще искуплен от земли. Он является гражданином Царства Небесного, или же он будет хвататься за гражданство земное и грызть его зубами и попрет гражданство небесное. Откровение 14:1-5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». 144 тысячи имеется в виду по 12 тысяч из 12 колен. Здесь подчеркивается, что эти люди находились в порядке Царства Божия. 12 – это Божий порядок, что они имели в себе Царство Небесное, и что были граждане неба, и что у них здесь не национальность их собственной была написана, и не их страна, а имя Небесного Отца. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли». Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. То есть речь не идет о плотском измерении, о физическом. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Слово «искуплены» по отношению к нам относит нас к потомкам Бога или же к Его божественному роду и в буквальном смысле означает «возвращенный назад из плена» или же «выкупленный», «святыня Господня», «отделенный для Бога», «принадлежащий Богу», «оправданный Богом», «взятый Богом в свой удел», «наследующий с Богом», «связанный с Богом одной судьбой». Образно люди, искупленные Богом, как мы с вами говорили, уподобляются золотым и серебряным сосудам святилища, которые находились в храме и принадлежали Богу, которые в свое время пленил Навуходоносор, царь Вавилонский, и из которых дерзнул пить вино его потомок Валтасар, за что, как мы знаем, он поплатился как своим царством, так и своей жизнью в эту же ночь. Но затем, по повелению помазанников Господних Кира и Дария, царей персидских, завоевавших Вавилон и возвративших из плена сосуды Дома Господня обратно в Иерусалим, если это сосуд Господень, что бы с ним ни произошло, куда бы он ни попал, это сосуд Господень, Бог к нему относится как к своей собственности. Даже если ты пошел в бар, даже если ты согрешил, и ты чувствуешь в своем сердце боль, это говорит о том, что ты себе не принадлежишь, ты не имел права туда ходить, ты не имел права отдавать свое тело в грех. И поэтому Бог начинает ревновать за свои сосуды, и Он найдет способы, как вызволить его назад. И если у человека есть боль и страдание, и есть жажда возвратиться, это говорит о том, что он Божий сосуд, потому что ни у Божьих сосудов нет желания возвращаться. Если они падают, у них нет желания возвращаться. Они не страдают от греха. Сосуды Божьи, падая в грех, страдают от греха и желают возвратиться. И это желание Бог видит, и Он может возвратить, потому что искупление дает возможность возвратиться. Возвращаясь к обетованиям Бога, содержащимся в сокровищнице Его воспоминаний, которые являются надеждой нашего упования, мы отметили, что в силу своих совершенств, отраженных в своих достоинствах, Бог в отношениях со своим народом никому, никогда и ничего не навязывает против их воли. Он предлагает всегда выбор – жизнь и смерть, благословение и проклятие. Да, Он говорит: «Я хочу, чтобы ты выбрал благословение, я хочу, чтобы ты выбрал жизнь и жил». Но Он не заставляет тебя выбирать. Он дает тебе возможность и право самому выбрать. Далее Бог, исполняя обетование, никогда и никуда не опаздывает. Никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. Бог никогда ничего не забывает из того, что следует никогда не забывать. И, напротив, всегда забывает и изглаживает буквально из своей памяти все то, что следует изгладить. В-пятых, все, от чего зависит Бог в исполнении своих обетований, так это только от изреченного им же слова, которое Он поставил выше всякого своего имени. Далее, исходя из Писания, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас Его уставам. Потому что мы посмотрели, что такое хвалить Бога, и это не полный перечень, который я привел. И, разумеется, каждый из нас, когда смотрит на этот перечень, возможно, он пугается, ведь я так не хвалю Бога, я не делаю этих вещей. Нам надо научиться уставам Божьим, чтобы хвалить Бога в соответствии уставов. Но здесь написано: «Когда ты научишь меня». Псалом 118, 171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом Твоим». Никогда я это сделаю своими разумными возможностями, а когда Ты это сделаешь. Потому что невозможно разумом схватить, каким образом общаться с Богом, хвалить Его. Из этого слегка следует сделать вывод, что человек, не наученный Святым Духом, уставом Божиим, сам по себе, силою своих разумных возможностей, никогда не сможет разуметь, в чем выражается жертва хвалы, а также каким образом и в каком порядке ее следует приносить. А следовательно, такой человек никогда не будет обладать властью входить в присутствие Бога, как ходатай Его интересов, чтобы призывать Бога и поклоняться Ему в Духе истине. Он будет читать, он будет говорить, возможно, другие будут призывать, нам надо поклоняться Отцу в Духе истине. Но ни он, ни те, кому он проповедует, ничего знать об этом не будут. Потому что для того, чтобы знать и входить в присутствие Его, нужно, чтобы Бог обратил благоволение на тебя, и чтобы ты был научен уставом Его, как это делать. Из этого же стиха следует, чтобы Святой Дух мог получить возможность научить нас посредством уставов Божиих, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, нам необходимо облечься, или же каждое утро облекаться в достоинство ученика на условиях Писания, как это делает Сын Божий. Он каждое утро, как ученик, наклоняет ухо свое и слушает своего небесного Отца. Эти условия обуславливаются состоянием кроткого сердца и обузданных уст, приготовленных для слушания благовествуемого слова. Если человек не понимает, ему нужно дома молиться, прежде чем идти в собрание и говорить: «Господи, приготовь мое сердце к принятию Твоего слова, я нуждаюсь». И когда вы будете так молиться и приходить, вы увидите, что вы начнете понимать то, чего ранее не понимали. Потому что посредством благовествуемого слова Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует возносить. Хвала, которая соответствует требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и приводит их в исполнение. А посему, когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом состоит суть назначения жертвы хвалы, то Бог, в свою очередь, вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом, в согласии Своего Завета, которым Он связал Себя, получает возможность исполнять их. Бог связал Себя Заветом и зависит от этого Завета. Он зависит от Своего Слова. То есть Бог поставил Сам добровольно Себя в зависимость от Своего Слова, которому Он связал Себя в завете с нами. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем их, Бог изглаживает наши имена из книги жизни и в момент бедствия не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем услышаны, потому что Он изгладит имена наши из книги жизни. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение. Почему недостаток? Потому что человек отверг. Он не захотел, он слышал истину, но отверг ее, потому что надо было платить цену. И поэтому он не захотел платить цену, и он сам себе сказал, я об этом подумаю, или я это сделаю потом, не сейчас. Вы знаете, мне часто приходится встречаться с людьми в беседе, когда я наставляю их и говорю, тебе нужно сделать то и то, и вдруг я вижу по глазам, он понял, что ему это нужно. Он понял. И он говорит мне, я подумаю об этом. И я с грустью понимаю, что человек проиграл. Бог никогда не позволит тебе думать об этом. Он Бог, Он приказывает ныне покаяться. Если ты понял, действуй прямо сейчас. Ныне, когда услышите глас Сына Божия, не жесточите сердец. То есть они думают, что не могут покаяться тогда, когда они хотят. Человек не может покаяться тогда, когда он хочет. Только тогда, когда этого хочет Бог. А когда Бог хочет, Он говорит через благовествуемое слово. Ты слышишь, и вдруг твое сердце понимает, что оно не право перед Ним. И ты говоришь, я вот еще сделаю вот это, еще вот сделаю вот это, и потом я покаюсь. Нет, потом ты уже не покаешься. Пройдут долгие годы, пока, быть может, ты получишь второй шанс, а может быть, и не получишь. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение. Я открыл тебе, ты узнал, но ты отверг. То и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». То есть ты не сможешь входить, как священник, в мое присутствие. «И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Я забуду те обетования, которые я обещал тебе выполнить. Я забуду о том, что я обещал их тебе выполнить, так как ты забыл меня, забыл мой закон, отверг мое ведение». В силу данной констатации, исполнение обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств, которым мы присягнули в завете с Богом. А посему, чтобы сработать с воспоминаниями Бога, которые содержатся в исполнительной силе глагола «вспомнил» и «вспомнил Бог». Это не то, что он забыл. Ему нужно что-то. Он сам хочет это сделать, но ему нужно, чтобы кто-то его на это натолкнул, чтобы человек что-то сделал со своей стороны. Мы с вами остановились на рассматривании такого вопроса, каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как учение воскресения из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, заключенная в учении воскресения из мертвых, которое содержится в сокровищнице воспоминаний Бога, который как раз, кстати, и призваны привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что или кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших отношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в дисциплине воскресения. В-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы соработаем с Богом именно в дисциплине воскресения или же обличены в это воскресение и представляем это воскресение? Исследуя вопрос первый, какие действия Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения, как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны, многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна, а с другой, она сфокусирована и сосредоточена на личности Иисуса Христа. Иоанн 11:25, Иисус сказал: «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Рассматривая же вопрос, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, мы отметили, что Бог посредством воскресения Иисуса Христа возродил нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть, если человек не будет возрожден из мертвых, он не сможет уповать. У него не будет живого упования, он не сможет подойти к этой двери. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели, что откровение и познание Иисуса Христа, ведущего нас к упованию живому, стало возможным благодаря Его воскресению из мертвых. Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Во-вторых, назначение дисциплины воскресения в отношениях с Богом призвано соделать нас наследниками жизни вечной. Титу 3:7. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». То есть мы можем соделаться наследниками вечной жизни только при наличии живого упования. Поэтому, исходя из данного утверждения, оправдание благодатью – это ключ к упованию на Бога, призванному соделать нас наследниками вечной жизни. Другими словами говоря, упование на Бога – это составляющая, которая определяет Царство Божие внутри человека, в силу чего наличие в человеке упования на Бога – это не что иное, как сертификат на наследие жизни вечной. А посему человек, который полагает или же думает, что он имеет оправдание по благодати, но в то же самое время не может и не разумеет, как привести доказательство своего упования на Бога, обманывает себя и не имеет оправдания в своем сердце. Потому что само по себе оправдание – это ключ к упованию на Бога. Это высшее проявление силы Божией, действующей исключительно в учении о воскресении. Римлянам 4:25, «Который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания». Если ты оправдан, то ты будешь уповать. А это происходит только, если ты знаком с учением воскресения и сработаешь с ним. При этом мы отметили, что наследниками вечной жизни невозможно стать по каким бы то ни было заслугам, так как для этой цели, исходя из Писания, необходимо, во-первых, быть рожденным от наследодателя, который является наследником вечной жизни или начальником вечной жизни. Во-вторых, необходимо выполнить условия, предписанные наследодателем, а именно быть оправданным через соработу с учением о кроплении очистительной кровью Сына Божия. Потому что кроплением крови Сына Божия человек очищался, оправдывался. А посему молитва, в которой отсутствует упование на Бога, означает, что в ней отсутствует вера человека в Бога, в силу чего такая молитва не находит благоволения в очах Бога, так как жертва хвалы, в которой мы перечисляем дела Божии, совершенные для нашего упования, выражает не только наше доверие Богу, но также и нашу благодарность Богу, на которую Бог непременно отвечает человеку своей благодарностью. И чтобы определить возможности, связанные с упованием на Бога, которые являются ключом к наследию жизни вечной, мы обратились к молитвам Давида, в которых он использует свое упование на Бога как аргумент и как доказательство, дающее ему право получить от Бога помощь и избавление от силков, поставленных для него, и от тенет беззаконников. Псалом 148:9. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Во-первых, отсюда следует, что упование на Бога – это доказательство пред Богом нищеты и сокрушенности нашего духа. Во-вторых, упование на Бога дает Богу право исполнить нашу просьбу и сохранить нас от силков и тенет беззаконников. В-третьих, молитва, в которой наши очи не направлены к Богу, не обладает элементом упования на Бога, потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем, на то, что является нашей верой и нашей надеждой. В силу этого уповать на Бога, если вы возьмете и посмотрите значение в словаре Стронга «упование на Бога». Что значит уповать на Бога? То это означает полагаться на Бога, опираться на Бога, доверять Богу, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение на Боге, делать Бога своею опорою и своим подкреплением, делать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой и так далее. Исходя из этого смысла, мы доверяем Богу или уповаем на Бога только потому, что мы на Него надеемся в том, что Он исполнит то, что Он нам обещал. То есть Он способен и силен исполнить то, что нам обещал. Так как слово «надежда» в Писании, насколько нам известно, означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды. Как написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого» Евреям 11.1. Ожидаемого надежды, то есть вера и есть осуществление надежды. Вера призвана осуществлять надежду. Так вот именно тогда, когда у нас будет фундамент, состоящий из надежды, откуда вера может черпать, извлекать и осуществлять ожидаемого, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. При этом всегда следует ясно осознавать, что вера, способная извлекать обетование из кладезя надежды, это повелевающее откровение Бога, данное им непосредственно в дух человека. Человек не может извлекать из надежды обетование, когда он захочет и какое обетование он захочет. Только тогда, когда этого хочет Бог и в какое время укажет Бог. Вот когда Бог скажет, смотри на звезды, это твои дети, только тогда ты можешь называть звезды своими детьми и песок. Только тогда ты можешь называть несуществующее существующим. А то, что ты прочитал здесь и говоришь, вот написано, я сейчас буду говорить, это мое. Это здесь написано. А вот когда он возьмет вот это вот написанное и скажет тебе в твой дух, и ты услышишь, дочь, начинай, я даю тебе, я влагаю тебе вот то, что здесь написано. Вот тогда только ты можешь называть несуществующее существующим. И чтобы привести на память свойственное значение упования в отношениях между Богом и человеком, нам необходимо было определить происхождение или корень, из которого произрастает это достоинство, уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять упование на Бога в нашей жизни, изучить условия, необходимые для обретения и обличения в достоинство упования, и обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни упования на Бога. Мы с вами в определенном формате уже коснулись первого вопроса и остановились на рассматривании второго, а именно, какое назначение Писание отводит достоинство выраженному в уповании на Бога в наших отношениях с Богом. Первое, на что мы обратили внимание, назначение упования на Бога призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог» Псалом 30:15. То есть, если человек не имеет упования, а говорит «мой Бог», то это буквально приводит Бога в ярость. Ну, представляете, когда человек, который не является Сыном Божьим, называет себя, что «я твой сын». Конечно же, у Бога будет негодование на такого человека, у него нет упования. Когда что-то случается, он моментально не на Бога уповает, а на что-то другое, на свою голову. Он свою голову настолько ценит, что его голова является для него Богом. Я так понимаю. А что, у меня нету моей головы? Нигде Бог не сказал, чтобы у нас была одна голова. Он сказал, чтобы у всех у нас было одно сердце. а не одна голова. Он хотел, чтобы головы у нас все-таки остались разными, а вот сердце, чтобы у всех было одно. И поэтому головой Бога невозможно понять, головой невозможно принять и невозможно отвергнуть. Во-вторых, назначение упования на Бога призвано давать человеку право приближаться к Господу и возвещать дела Его. Именно только если человек имеет упование на Бога, только тогда он может призывать Бога, приближаться к Нему и провозглашать, хвалить Его. Псалом 72:28. «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его». В-третьих, назначение упования на Бога призвано давать гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Мы будем вставать на колени, и когда мы помолимся, мы уйдем спокойными. Хотя еще ничего не произошло, что мы попросили, но мы уйдем спокойными, зная, что Он услышал и что Он уже дал. А когда мы получим, Он сам знает, когда нам дать, но мы уже не будем страдать. У нас будет твердая вера, что то, что я сейчас попрошу, Он даст. Просто Он ждет, чтобы попросить. Бог всегда хочет дать, но ждет, чтобы мы это попросили. Псалом 37:16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой». В-четвертых, назначение упования на Бога призвано производить радость в человеке и давать Богу право покровительствовать уповающему на Него. Псалом 5:12. «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Из этой констатации явствует, что Бог действительно покровительствует только тем, кто уповает на Него, и что подлинное упование вызывает радость и ликование. Когда все смущаются, а вы в это время начинаете радоваться, потому что у них нет упования, у вас есть. В-пятых, назначение упования на Бога призвано служить почтением Бога и одновременно защитой от Его гнева. Псалом 2:12. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него, счастливы, благословенны, защищенны от гнева все уповающие на Него». То есть только уповающие на Него могут почтить Сына. Из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. Из чего мы можем заключить, что святые, которые отказываются уповать на Бога в пользу упования своего на разум, являются сосудами гнева, в то время как святые, уповающие на Бога, напротив, являются сосудами благословения. «Гнев мой возгорится вскоре, и дальше блаженны те, кто уповают на меня, они будут защищены от моего гнева». А у кого не будет упования, это говорит о том, что человек является сосудом гнева, а не сосудом благословения. В-шестых, назначение упования на Бога призвано освобождать нас от страха своей плоти. Многие из нас боятся своей собственной плоти, то, что исходит из нее. Псалом 55:5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». То есть люди, не понимающие Бога и не познавшие Бога, удивляются, как приходится бороться с плотью. Они прекрасно понимают, что такое плоть. Когда ваши страсти или мои страсти начинают бушевать, возникать, можно ли угасить этот огонь? Можно ли сразиться со своими страстями и победить их? Ведь множество христиан падает, они находятся в сетях своих страстей и не видят выхода из них. Причина – у них нет упования на Бога. Им надо было бы обрести упование на Бога, и тогда они бы бесстрашно бросили вызов своим страстям и победили бы их. Поэтому из прочитанных слов следует, что уповающий на Бога не страшится плоти и всего того, что исходит от плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где он восхваляет Слово Божие. Галатам 5:16-18 говорится: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». И смысл этих слов следует, что человек, уповающий на Бога, это человек, поступающий по духу и водимый духом. Далее, в седьмых, назначение упования на Бога призвано служить абсолютной независимостью от страха всех человеков. Псалом 55, 12. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Из этого победного свидетельства следует, что уповающий на Бога не боится человеков, так как страх перед людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, кем мы хвалимся, а также на того, перед кем мы ходим, а вернее, от оценки и мнения, кого мы зависим. Что говорят о мне? Как они думают о мне? 1 Коринфянам 4:3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Я и сам не сужу о себе. То есть я не даю оценку моей духовности, он говорит. Судить о себе следует по Писанию, насколько мы живем. Испытывайте самих себя, исследуйте самих себя. Но здесь он говорит о том, чтобы судить о духовном уровне. Я не сужу о себе. Вот когда начинают оценку людям давать, он такой, она такая, видимо, там что-то не то, потому что если бы там было все то, вот этого бы не произошло. Писание говорит, что нельзя так судить. Павел говорит, я и сам не сужу о себе. И для меня очень мало, как судят обо мне другие люди. Мы знаем, что Павел болел, и иногда жестоко болел. Иногда жестоко болели сотрудники его, апостолы, были близки к смерти. Но, разумеется, люди говорили, исцели самого себя. Почему Бог так с тобой поступает? Значит, у тебя что-то есть. Или же еще, всегда люди ищут для того, чтобы как-то вас опустить, чтобы не признать вашего авторитета, чтобы каким-то образом подняться за счет вас, унизить вас и подняться за счет вас. Павел говорит, для меня очень мало значит, как вы будете говорить обо мне, потому что для меня значит, что Бог говорит обо мне. Я и сам не сужу о себе, представляя Богу давать мне оценку. Вот почему, когда многие люди придут в небеса, они будут приятно удивлены, как одни и другие. Вы помните в притче, приятно были удивлены одни и неприятно другие. Он одним говорит, войдите благословенные, наследуйте царство Отца Моего, уготовленное вам от создания мира. Ибо жаждал я, и вы дали мне пить, алкал, и вы накормили меня, был болен, вы пришли ко мне, был в темнице, вы посетили меня. А они говорят, Господи, а когда это было? И он им говорит, когда это было. А другим говорит, идите от меня, проклятый в огонь, вечно уготованный дьяволу и ангелам его, ибо жаждал я, и вы не напоили меня, алкал вы не дали мне, был болен, вы не пришли ко мне, в темнице был, не посетили меня. Они говорят, когда это было? Мы не помним такого случая ни разу, и он говорит им, когда это было. То есть это притча, это не значит, что в буквальном смысле люди, которые делают добродетели, ставят себе галочку. Добродетелью ничего не приобретешь. Вот я имею в виду человеческой добродетелью. Потому что Писание говорит, если я отдам все имение мое о любви, Божьей любви, не имею, нет мне в том никакой пользы. Поэтому здесь говорится совершенно о других вещах. Человек, уповающий на Бога, это человек, почитающий Бога и боящийся Бога. Он не зависит от мнения людей. И он не дает сам себе оценку. В-восьмых, назначение упования на Бога призвано раскрывать для уповающих на Бога потенциал Бога и верность Бога. Еще раз повторю. Упование на Бога призвано раскрывать для уповающих на Него Божий потенциал и верность Бога. Потому что если человек не знает, какой потенциал в Боге, что Бог может сделать, и помимо того, что Бог может остаться верным для человека, то человек не сможет что-то делать и как-то общаться с Богом. А вот упование раскрывает эти вещи. Псалом 30, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Видите, из содержания этого стиха следует, что речь идет о наследии Царства Небесного, которое Бог приготовил и положил на личный счет уповающих на Него. А когда Бог ложит на личный счет, вы начинаете понимать, что вам принадлежит. Вы начинаете понимать потенциал Бога. Он говорит: «Сын мой, все мое твое отныне». Он говорит: «Дочь, отныне касающийся тебя касается меня, запомни это. И поэтому будь спокойна. Я сам буду разбираться теперь с врагами твоими. Коснувшийся тебя касается зеницы моего ока». В-девятых, назначение упования на Бога призвано обращать благоволение Бога на уповающего. Псалом 146, 11. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Человек, когда уповает, он не надеется на свои достоинства, он уповает на милость Божию. Он не может представить Богу и сказать: «Господи, помилуй меня» или «сделай мне, потому что я праведно ходил пред Тобою». Он говорит: «Я на милость Твою уповаю, потому что ни за одно праведное дело, которое мы делаем, мы ничего не можем получить». Мы можем получить только за то, что сделал Он для нас. Он нас оправдал. Мы сработали с Его оправданием. Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение“». То есть благоволение Бога свидетельствует о вечной любви Бога к уповающим на Него и выражается в благодарности Бога. Человек, уповающий на Бога, это человек добрый, в то время как человек, который отказывается уповать на Бога, это человек злой. Притча 12:2. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит». В-десятых, назначение упования на Бога призвано служить щитом для уповающих на Бога. Притча 35. «Всякое слово Бога чисто, Он – щит уповающим на Него». Вы знаете, что в Писании воинское оружие в предмете щита является щитом веры и служит для защиты от раскаленных стрел лукавого. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Раскаленные стрелы лукавого – это лживые слова, облеченные в правду, направленные для обвинения и дискредитации человека в праведности. Уповающий же на Бога – это человек, вооруженный щитом веры, способным угасить раскаленные стрелы лукавого. То есть она приходит, и она не раскаляет вас, она сама гаснет. А вы остаетесь прежними. Почему? Потому что за счет упования вы имеете щит веры. Некоторые не знают, как иметь щит веры. Если нет упования, у вас никогда не будет щита веры. Вы не сможете им орудовать и пользоваться. Именно упование дает щит веры. Он щит кому? Уповающим на Него. Не может человек брать слова Писания и защищаться. Они не будут работать без упования. Что ты берешь слова мои в устах, а в сердце твоем их нет? Вот когда будет упование, тогда придет твердая от Бога защита. Потому что вера – это повелевающее слово Бога. Он скажет тебе и успокоит, он скажет спокойно. И когда эти стрелы, возможно, возмутят, и твои чувства начнут волноваться, но так как ты уповаешь на Бога, Он встанет и скажет: «Умолкни, перестань». И ваши эмоции войдут в берега. И вы встанете утром и будете снова свеженьким человеком. Те будут думать: странно, не работает. Еще стрелы, еще не работает. Сколько хотите, пускайте ваших отравленных стрел, вашей лжи, вашей клеветы, ваших наветов. Если я имею упование на Бога, у меня есть щит веры. Давайте обратимся к третьему вопросу, весьма важному для нас. Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы облечься в достоинство, выраженное в уповании на Бога? Во-первых, Чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо облечься в достоинство ученика. Притча 22:19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Обратите внимание, против этого очень многие бастуют. Они говорят, сколько мне быть учеником? А с чего это он взял, что я его ученик? И так далее. А здесь говорится, чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Помни то, чему я тебя учу. Поэтому из этой притчи следует, что человек, не признающий над собой учителя, поставленного для него Богом, но сам избирающий себе учителей, не может иметь упования на Бога. В силу чего можно смело констатировать, что человек, уповающий на Бога, это человек, обладающий смирением, позволяющим ему быть учеником и учиться. Ведь так как Христос ученик своего Отца, Он добровольно смиряет себя. Он смирил себя и был послушным. Он учился как ученик и продолжает учиться как ученик. И сегодня Иисус, находясь по правую сторону Отца, ведет себя как ученик. И вот эта ранка достоинства, в которой Он облечен, покоряет все небеса. В небесах это настолько возвышенно, благородно и красиво, что все ангельские иерархии просто восхищаются Христом, Его смирением, что Он учится у Отца. Ведь миллиарды ангелов разного ранга отошли от Господа по той причине, что отказались иметь вот это смирение, быть учениками. Конечно, миллиарды остались, но миллиарды ушли. Несмотря на то, что Бог есть любовь и проявлял любовь, эти миллиарды не увидели этой любви. Они сказали: «Ты человек жестокий». Помните в притче? «Ты человек жестокий, ты собираешь, где не рассыпал, ты жнешь там, где не сеял». То есть они не видят этого, потому что у них нет упования, нет вот этого смирения, этого достоинства. Бог очень ценит это достоинство. Во-вторых, чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо питаться грудью своей матери. Не чужой матери. Чужая – это уже не мать. И чужая грудь – это не грудь матери. Здесь говорится о груди матери. Псалом 21:10. «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Питание грудью своей матери подразумевает органическую причастность к той церкви, в которую поместил вас Бог и в которой взлелеял и воспитал. Человек, отвергающий грудь своей матери, никогда не обретет упования на Бога. Невозможно в духовном измерении обрести упование, питаясь грудью не своей матери. Грудное молоко матери – это слово благовествования, призванное вложить в нас упование, чтобы мы могли возрастать во спасении, устрояя из себя дом духовный и священство святое. Как говорит апостол Петр, 1 Петра 2:2, «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении». И далее он говорит: «Устрояя из самих себя дом духовный и священство святое». Далее, и в-третьих, чтобы обрести и обречься в упование на Бога, необходимо позволить Христу поселиться в своем сердце. Колоссянам 1:26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы». Видите, из данного послания апостола следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Христу поселиться в своем сердце. А это означает, что они взяли на себя ответственность пред Богом представлять интересы Христа на земле, в небесах и в преисподней. Мы с вами говорили, когда Христос в нас, то мы ответственны за то, чтобы представлять Его интересы в небесах, на земле и в аду. Когда мы во Христе, тогда Он берет ответственность представлять наши интересы в небесах, на земле и в аду. А посему человек, уповающий на Бога, это человек, позволивший Христу пребывать в своем сердце, или же человек, имеющий внутри себя Царство Божие. В силу этого человек, который почитает себя христианином, но у которого отсутствует упование на Бога, не имеет в себе Христа. обманывает сам себя, если говорит, что Христос живет во мне, и поет, что Христос живет во мне, и говорит на святым, то есть на ином языке. Вы знаете, про образ Святого Духа Елиезер, он пришел за Ревекой в дом Лавана Арамеянина и раздал всем подарки. Подарки получили все одинаковые, золотые, серебряные, и Лаван, и Вафуил, отец Ревеки, все получили. Но потом он ушел и забрал только одну Ревеку. У них подарки остались, дары. А личности не было, он ушел. Они остались как жить, так и жили. И вот они и поют и до сих пор. «Дух Святой, ты гость небесный». Представляете, у них Дух Святой – это гость. А в Писании Бог оскорбляется, Он не хочет быть гостем. Когда Он приходит к человеку, он не пришел, чтобы погостить у вас и потом уйти. И потом, чтобы вы опять занимались своими делами. Он приходит на постоянное место жительства. Он хочет жить, пребывать там, это его дом. Он приходит в свой дом, они ему говорят: «Извини, этот дом уже не твой. Погостить можешь. Солома есть для твоих верблюдов, корм для скота. Тебе вот ноги моем, вот посидишь, все погостишь. А потом, ну, поезжай опять, откуда приехал». То есть вот приблизительно это так происходит. То есть люди говорят на языках, жадные, завистливые, ненавидят друг друга, делают вид, что любят, улыбаются: «Я люблю тебя, брат». И такая улыбка страшная, как будто бы бес тебе улыбается, потому что внутри он тебя ненавидит. Он хочет все, чтобы тебя как-то где-то, и бросает о тебе постоянно всевозможные, разносит слухи, тени бросает на тебя. «Почему вот это так с ней? А как ты думаешь?» И начинает: «Как вы думаете?» То есть наталкивает вас, развивает вот эти идеи. Поэтому эти люди не имеют в себе Христа. В-четвертых, чтобы обрести упование на Бога, необходимо позволить Богу поместить себя в Его недрах. То есть здесь мы говорили о том, чтобы Он был в нас, а теперь, чтобы мы в Нем были. Псалом 91:2. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». То есть помещен в Боге, под Его покровом. «Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Человек, не имеющий упования, или же не живущий под этим покровом, он не имеет права говорить Богу: «Защита моя, Бог мой». Правда, они приходят и говорят: «Боже, ты моя защита». Это слова. Ты можешь говорить «защита» только тогда, когда ты под покровом. Практически это известные всему христианскому миру слова, из которых следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Богу поместить их во Христе, чтобы они могли жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. А это означает, что одним из условий для обличения в уповании на Бога является наше решение и способность дать Богу право и возможность представлять наши интересы на земле, в небесах и преисподней. Дать Ему возможность, чтобы Он это делал за нас. Вследствие чего для уповающего на Бога это будет являться прибежищем и защитой. Кровом и сенью Всемогущего является, согласно Писанию, делегированная власть Бога. Покрывало. Если ты зайдешь в мое присутствие без покрывала, умрешь. Умрешь, если зайдешь не в достоинстве ученика. Если у тебя нет делегированного учителя, которого я дал тебе, и ты не признаешь, и ты начинаешь учить его, что ему делать. Иногда бывшие ученики начинают учить меня, говорить, что мне надо делать. Не обижайся, но тебе нужно вот это сделать, тебе нужно вот это сделать. Я-то не обижаюсь, но ты уже не ученик, если ты говоришь, что нужно мне делать. Бог поставил меня для того, чтобы я говорил тебе, что тебе нужно делать, а не ты говорил мне, что мне нужно делать. Бог говорит, что мне нужно делать. Но это очень важно, чтобы мы поняли, кровом и сенью Всемогущего является делегирована власть Бога, и только правильное отношение к установленной Богом власти дает возможность человеку обрести упование на Бога. Покрывало – это признание над собой власти Бога, и отсутствие этого духовного покрывала – это свидетельство бесчинства. Когда Павел пишет: «Молящаяся жена без покрывала постыжает свою голову», потом он говорит: «Я говорю вам заповеди духовные, только духовный может разуметь. Видите, женою являются все, и мужчины, и женщины. Когда мы молимся перед Богом, мы не как мужи молимся, мы как Его жена. И когда мы приходим перед Богом, у нас должно быть покрывало. Павел не имеет в виду, что женщины должны носить какие-то физические покрывала, а мужчины не должны носить. Он там просто приводит аналогию. Если он говорит, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и все мы одно во Христе Иисусе, мы один дух, одна суть. А потом он вдруг начинает разделять. И мы с вами говорили, что женщина, когда Бог видит нас или называет нас всех, и мужчин, и женщин, женщиной – это тогда, когда мы имеем способность слушать Его Слово и принимать. Это для всех очень важно. А когда мы говорим и исповедуем, это уже как мужи, это и женщины, и мужчины, это семя, слово – это семя. И поэтому Павел пишет духовные заповеди, но люди чисто умом начинают говорить, женщина должна иметь покрывало. Теперь она должна иметь также волосы, стрижка. Я говорю, а зачем ей волосы, если у нее платок есть? Она может наголо бриться, постригаться как угодно, ведь уже у нее покрывало есть, она одевает. Я помню, в нашей церкви отлучали. Одна сестричка, помню, подстригла себе волосы так, что, ну, заметили. Хотя все потихонечку кромсали. Но вот ее заметили, и братская собралась с тем, чтобы ее там отлучить, вывести ее из хора. И я сказал, если выводить ее, тогда всех жен наших надо отлучить. И таким образом, то есть, они ничего не могли сделать. Я говорю, докажу тебе, пастору, говорю, что и твоя жена носит шиньон и подрезает. Просто этого не видит. А девочка молоденькая, увидели все. Потом матери этой девочки передали, что на братском, когда рассуждали, один Аркадий был за то, чтобы ее отлучить. Один Аркадий был за то, чтобы ее сохранить. И когда это пришла мать ко мне и говорит, за что ты так с моей девочкой? Я был потрясен. Я говорю, я один был за... Я ее повел к пастору, говорю, послушай. И тот вынужден был признаться, покраснел, голову опустил. Да, говорит, это было так. И тогда она поняла, что происходит на этих дратских. То есть, по Писанию, как мы видим, покрывало, о котором пишет Павел, которое носили священники для благолепия. Но разве эта косыночка благолепие, которую навязывают на сестер, принижая их статус? Мы, мужчины и женщины, все должны иметь великолепное покрывало. Бог смотрит это как на великолепие. Зайдешь в мое присутствие, без этого покрывала умрешь. И на этом покрывале написано: «Святыня Господня, как на печати, с золотом». А на ваших косынках есть такое золото? Вы правда так подчиняетесь вашим мужьям? Бог хочет, чтобы мы подчинялись Христу, и чтобы Христос был подлинным нашим мужем. Разумеется, муж остается на своем месте, жена на своем, но мы сейчас говорим о взаимоотношениях между Богом и человеком, а не между человеком и человеком. В-пятых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо позволить Богу являть к нам свою милость каждое утро. Плач Иеремии, 3 глава, 21-23. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Я уповаю, и потому даю возможность моим упованиям, позволяю моим упованиям каждое утро обновлять к себе милость Божию». Поэтому из данной молитвы пророка следует, что обновление милости Божией предполагает каждое утро провозглашать самому себе в своем сердце, что мы не исчезли, потому что милосердие Бога благодаря нашей верности не истощилось, так как оно при выполнении с нашей стороны исповедания своего упования на Бога имеет свойство обновляться каждое утро. Мы должны исповедать, твердо написано, мывши тело водою чистою, твердо держаться исповедания своего упования. И когда мы исповедуем, тогда обновляется милость Божия. В-шестых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо обладать достоинством раба Господня. Псалом 33, 23. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Обратите внимание, Бог избавляет души рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Поэтому, согласно данного откровения, следует, что обетование избавлять души от погибели через упование на Бога даны только святым, обладающим достоинством рабов Господних. Слово «раб» в измерении Царства Небесного является наивысшим достоинством и рангом. Это желанное и неодолимое стремление подчинять себя власти Бога. И такими рабами в одночасье не становятся. Чтобы стать таким рабом, необходимо научиться от Христа, который в своих взаимоотношениях с Отцом всегда был и является рабом. И Отец всегда называет это с любовью: «Вот раб мой». «Вот раб мой», всегда он на него показывает. И показывает, какой он раб. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Еще один вариант, их больше. Чтобы облечься в упование на Бога, необходимо увидеть, как уповают на Бога другие люди, праведные сердцем. То есть у нас появится упование на Бога, если мы будем смотреть на праведных людей, которые уповают на Бога, как они уповают на Бога. Псалом 39:24. «Твердо уповал я на Господа, – говорит Давид, – и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Вот за счет упования, что он уповал на Господа, Бог преклонился к нему, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Вот когда мы изучаем жизнь Давида и других праведников, как они уповали на Бога, и как Бог их избавлял, тогда приходит страх Господень, и появляется возможность уповать на Бога. Очень важно смотреть на людей, которые уповают на Бога. Когда мы смотрим на этих людей, уповающих на Бога, у нас у самих появляется возможность уповать на Бога. Поэтому, когда дети Божии демонстрируют упование на Бога, это является знамением для окружающих, которое служит для них побудительным фактором доверять Богу, уповать на Бога. Иоанна 4:48, Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамения чудес». То есть вы не утвердитесь, если не увидите знамения чудес. А Бог проявляет знамения чудеса для уповающих. Когда все уже ожидают, что все, он уже не встанет, она уже не встанет, после этого она не встанет. И вдруг Бог услышал, встает человек, обновляется, как будто бы ничего не случилось. И в страх люди приходят. И тогда приходит упование на Бога. Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть наблюдайте за такими людьми, и у вас появится упование на Бога. Аминь. Будем молиться, склоним наши колени, наши головы, возможно, сидя или стоя, кому как удобно. И все желающие уповать на Бога или уповающие на Бога бросить вызов своей болезни, своим страхам, какой-нибудь зависимости, мы с вами, мы за вас, потому что Дух Святой побуждает в эти последние дни прийти своему народу под его защиту посредством упования, увидеть, что не так, согласиться с Господом, смириться и облечься в упование на Бога и перестать уповать на плоть и бояться человеков. Будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог действительно за вас, Он не против вас. Он готов, может и желает разрушить любые преграды в вашей жизни, избавить от любой болезни, от любой печали, от любого позора, восстановить любые разрушенные отношения. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, услышь меня, прости меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою защиту, Твою мудрость в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.